Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из цикла «Лингва советика. Советский язык». Мой гость – доктор исторических наук, директор Центра «Церковь и международные отношения» Московского государственного института международных отношений Андрей Борисович Зубов. Андрей Борисович часто бывает за рубежом и много интересуется русской эмиграцией, особенно первой и второй. Обозначение это несколько условное, но давно и вполне устоявшееся. История русской эмиграции этих волн, судьбами и жизнью их потомков. Русский язык, на котором они говорят, понятное дело, весьма и весьма отличается от того, на котором говорили в СССР, на котором выросли мы. И от языка, бытующего в постсоветской России, тоже. Вот об этих различиях давайте сейчас и поговорим. Ваши личные впечатления, Андрей Борисович?
Действительно, различия в языке между потомками первой русской эмиграции, особенно между детьми людей, ушедших из России, потому что в третьем, четвертом поколении неизбежно некоторые нюансы языка исчезают старого и появляются новые моменты, чисто эмигрантские. Ну, вот и к этим новым чисто эмигрантским моментам, как пример, могу привести употребление слова «оригинально». Я оригинально жил в Нью-Джерси. Например. Так, понятно же, у нас не скажут. Но вот второе поколение сохраняет язык в чистоте и, надо сказать, старается передать и третьему, и четвертому. И это удивительная сама по себе особенность. Вот это хранение себя для какой-то будущей России. Так же, как в традиционном еврейском сообществе на протяжении веков хранили язык, священный язык, иврит, молитвы и заветы предков. И вот, в конечном счете, донесли их до родной земли. Без малого через 2000 лет. Так вот, эти же принципы, идеи вдохновляют значительную часть русской эмиграции. И вот как раз в этом контексте очень видны действительно реальные различия в языке. Они есть интонационные. Иная интонация, иная подача речи. Это ощутимо очень быстро. Ощутимо до того, что когда вот последний раз я был в Америке, как раз очень так много общался с потомками русской эмиграции, а потом один раз к одному из русских старых священников, тоже носителей старой русской эмигрантской традиции, меня подвозила, как я думал, его дочь. Потом оказалась просто семья, которая взяла уже пожилого человека на воспитание. И я удивился, что речь этой дамы средних лет совершенно другая, абсолютно наша. Внутренняя, российская, постсоветская. И я даже задал вопрос ей: вы давно приехали из России? Да, говорит, давно, сказала она. И разговор затих. Потом я узнал, что она, конечно, приехала давно, но в 70-е годы. И, соответственно, носитель другого языка. То есть это сразу же ощутимо ухом с первого момента.
А как это ощущается? Если можно, конкретные примеры.
Я бы хотел остановиться на двух вот очень характерных примерах, которые, на мой взгляд, говорят не просто о естественной эволюции языка, трансформации его, которая происходит, понятно же, в стране, где язык живой, и не происходит, когда он консервируется, в стране изгнания. Это два слова, одно из которых я иное словоупотребление заметил сам, а на другое у меня обратили внимание сами эмигранты. Вот то слово, которое я заметил сам, это употребление слова «наверно».
Короткая словарная справка. Прежде всего, словарь Владимира Ивановича Даля.
«Наверно» – наречие. «Верно», «непременно», «несомненно», «неотменно», «безотменно». «Он, наверно, будет», «не будет», «был» и прочее. «Наверный» – верный, безошибочный, не подлежащий случаю, удаче, сомнению. «Наверного заклада не держат». «Он играет наверную, шулерски». «От наверной игры не уйдешь». «Это наверный проигрыш». «Играть наверняка, шулерски, мошеннически». «Бить наверняка, делать, что безошибочно зная, либо отгадывая будущее». «Наверняка только обухом бьют, да и то промах живет».
Это дореволюционное, 19 век. А теперь из толкового словаря Дмитрия Ушакова. Над своим словарем Дмитрий Николаевич работал в советское время, с 1934 по 1940 год.
«Наверно». Первое вводное слово. По всей вероятности, по-видимому, надо думать. Наверное, так и будет. Второе в значении сказуемого. Несомненно, верно. Будь покоен, это уж наверно.
Простите, Андрей Борисович, мы вас прервали. Продолжайте, пожалуйста.
Слово «наверно» у нас привычно употребляется в смысле «может быть». Я, наверное, приду к вам завтра, если не заболею. В старом русском языке так оно никогда не употребляется. Оно употребляется в смысле слова «наверняка». И мне задавали вопрос: «Вы не будете сегодня ужинать, наверное?» Сначала не мог понять. Потом, размышляя, я понял не только, что имели в виду люди, меня спрашивавшие, но и понял, почему произошла, скорее всего, девальвация языка, изменение языка. Это тем более интересно, что я встречался с представителями, с детьми не только первой, но и с представителями детьми второй эмиграции. Напомню, что вторая эмиграция – это люди, которые приехали... Вернее, бежали на Запад после Второй мировой войны, не пожелав возвращаться в советскую родину, куда их почти насильно, иногда и просто насильно пытался забрать Сталин. Вот примерно 700 тысяч человек не подчинилось этому и всеми правдами и неправдами уехало за границу, на Запад. Это были как те, кто сражались в негерманской армии, в так называемом РОА, российском освободительном армии, в Власовском движении. Это были также и остарбайтеры, те люди, которые были перемещены с Востока насильно и работали в Германии. И вот они, их дети, в основном их дети, даже их внуки, сейчас населяют тоже Европу и Америку, и Австралию, и, в общем-то, они как раз смешиваются с первой эмиграцией, в отличие от третьей и четвертой эмиграции, уже диссидентской, вот, 70-х годов, и экономической эмиграции сегодняшнего дня, которые живут с первой и второй эмиграцией достаточно раздельными станами. Так вот, во второй эмиграции уже слово «наверное» употребляется в обычном нашем контексте, так же, как употребляется у нас, в смысле «может быть», в смысле «maybe», but not for sure.
Андрей Борисович, когда же и почему происходит отмеченная вами и словарями трансформация значения слова «наверно»?
Мне кажется, что причина очень проста и очень печальна одновременно. В склонности советского человека говорить неправду. Склонность советского человека обещать, но не исполнять. Отчасти потому, что это была норма государственной жизни, как писал Солженицын в «Круге первом», следователь мог врать сколько угодно, но вот подследственный не имел права соврать ни разу. К этому, естественно, привыкали. С другой стороны, это была просто попытка спастись, попытка уйти, попытка раба, которому, чтобы выжить, надо ловчить и надо обманывать. И поэтому как раз люди говорили: «Я к вам приду завтра, наверное». И не приходили, потому что, видимо, этот приход им не сулил, может быть, ничего приятного. Таким образом, слово «наверное», на мой взгляд, девальвировалось до «может быть», как употребляется сейчас. Второе слово, Томми Братилин, мое внимание, и меня за него сильно, за его неправильное употребление сильно ругали, это слово, от которого действительно избавиться очень тяжело современному российскому человеку, это слово «нормально». В контексте «как ты поживаешь?» – «нормально». «Как идут дела?» – «нормально». «Как ты ответил на экзамене?» – «нормально». Вот в этом смысле слово «нормально» не употреблялось в старом русском языке. Употреблялось в смысле «ненормальный человек», в этом в соответствии некой психической норме, но не более того.
Любопытно, что у Дали нет этого слова. В словаре Ушакова есть «нормальность» без множественного числа. В большом энциклопедическом словаре и нормальное распределение, распределение Гаусса, и нормальное ускорение, и нормальность раствора, а вот нашего обиходного «нормально» ни в одном из старых, да и современных словарей я не нахожу. Возникает сразу два вопроса. Что же оно в действительности сейчас и в советское время означало и означает? И почему оно получило столь широкое распространение?
В старом русском языке было несколько вариантов ответа на вопрос «как вы поживаете?». Ну, обычно был такой же, как во всем мире. «Fine» – «хорошо», «спасибо, хорошо». Или «слава Богу», «спасибо, слава Богу, все хорошо». Когда человеку не за что было особенно благодарить Бога, плохо было ему жить, он отвечал По-всякому. Это было воспитание по-всякому. Живое. Это я помню, еще мои старые тетки так говорили, когда вот их спрашивали об их здоровье. Впрочем, одна из моих теток любилась оригинальничать, и когда ее спрашивали в старости, как вы себя чувствуете, она говорила, никак не чувствую. Но слово «нормально», как общеупотребимое слово, появилось тогда, когда разумный человек не мог ответить, что он чувствует себя хорошо. Потому что в советском государстве, особенно в ленинско-сталинское время, я думаю, что хорошо себя бы не чувствовал никто. Говорить, что плохо, было опасно. Говорить хорошо было глупо и нарочито. И поэтому я чувствую, как все в соответствии с нормой, чувствую себя нормально, все происходит нормально. Это был, пожалуй, максимально положительный, честный ответ, который мог быть в советском обществе.
Здесь поневоле вспоминается роман Владимира Сорокина «Норма». Метафорическое сочинение о жизни при социализме. Там каждый, достигший совершеннолетия гражданин, обязан был потреблять эту самую норму, которая оказывается, уж извините, просто фекальной массой. Но для персонажей романа это нормально. И для персонажей, ставшей современной классикой миниатюры Михаила Жванецкого, уродство повседневности – нормально. Но его зрители уже догадываются, что норма – это то самое, о чем писал Сорокин.
Мы с приятелем выиграли торт в доме отдыха. Нас с ним никуда не пустили. Не согласованы, знаете. Дарят одни, за чистотой следят другие. Но мы с другом выпили по 100 и поняли, что награждают одни, убирают другие, а мы намусорим. А так на коленках съели только костюмы, испачкали и все. Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему в ателье это пальто, хотели им обратно насильно вернуть, вплоть до мордобоя. Чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная, а в пальто в трамвай не могу войти, место уступает, и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Хотели им насильно вернуть, их больше не хотят они брать. Ну, выпили мы с Григорием по 200, одел я пальто. Смотрится Константин. А что, нормально? Говорю, отличное. Они же объясняли, что этот заболел. А там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили, через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, все 10-е показывает. Выпили мы по 250, посмотрел на часы, нормальные часы. Потом стрелки остановились, мы по 300. Я посмотрел на часы, корпус есть, цифры есть, шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. И правильно, сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя ж 7 летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Ну, у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин.
Дурацкий и лживый смысл советского словечка «нормально» теперь понимают, кажется, все. Смеются над ним тоже почти все. И заметьте, продолжают его употреблять в том самом смысле, как и раньше. Вот и героиня песни Ирины Аллегровой, которой героиня отнюдь не радостно бросил возлюбленный, тупо продолжает уверять нас и себя. «Все нормально». И даже дает толкование этой норме, вполне в стилистике эпохи советского застоя. Нормально, значит, идеально.
Все нормально, поверь, за тобой закрою дверь. Все нормально, поверь, нормально. Все отлично со мной, и я знаю, милый мой. Все отлично со мной, идеально.
Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
Радио «Свобода. Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Я продолжаю свою беседу с доктором исторических наук Андреем Зубовым. Андрей Борисович, возвращаясь к нашей теме, что будет дальше с двумя этими потоками языка?
Вы сами сказали, что язык подобен воде, поэтому то русло, которое ему определится жизнью, историческое русло, по нему, собственно, вода и потечет. Здесь, возможно, два варианта, по большому счету. Первый вариант, что эмиграция никогда не соединится с Россией, которая живет вот в России, с русскими людьми здесь, и постепенно, мало-помалу, еще через одно, два, три поколения раствориться. Второй вариант, что эмиграция изменится пути, и эмиграция будет возвращаться, так как возвращается сейчас эмиграция во всей Восточной Европе. Тоже это не мгновенный процесс, это довольно медленный процесс, но он происходит. Особенно возвращается молодежь, кстати говоря, которая более мобильна, где отцы, матери уж доживают свой век во Франции и в Швеции, а дети стараются вернуться в Польшу, в Чехию, в Венгрию. Это у меня таких довольно много примеров. И, естественно, они приносят элементы своего языка. И надо вам сказать, что повсюду практически имеет место интересное взаимное отношение двух языков друг к другу, вернее, взаимное отношение носителей к противоположному языку.
Об этих отношениях в чешском языке я расспросил своего коллегу, знатока чешских реалий, Ефима Фиштейна.
Чешский язык сравнительно молодой язык. Фактически он сложился в нынешнем своем виде во второй половине прошлого века, поэтому разительных отличий нет и быть не может. Кроме того, в современном чешском нет того явления, которое в русском языке именуется стёбом, то есть совершенный по форме и полный по содержанию в грамматическом смысле, полный язык, которым, в принципе, можно пользоваться. В чешском языке, разумеется, есть какие-то новшества, какие-то нововведения, связанные в основном с информационными или коммуникационными достижениями. Но они заключаются в отдельных словах, и поэтому им нетрудно новоприезжающим людям или, скажем, эмигрантам бывшим, им нетрудно научиться. Они и сами по своему общению в своих странах, где они проживали, знают эти термины в основном из английского языка. Другое дело, когда мы говорим о каких-то эмигрантах, покинувших страну, скажем, в начале прошлого века. Там, разумеется, в их речи полно уже американизмов или англицизмов. Но это, наверное, не самое существенное. В принципе, трудностей не возникает, и я ни разу не слышал, чтобы эмигрант, вернувшийся в страну, скажем, который эмигрировал из нее где-то в 60-е, 70-е годы, чтобы его язык был настолько отличен и заметен от языка современных чехов, чтобы можно было ясно сказать, вот человек, вернувшийся из-за рубежа.
Моя украинская коллега Марьяна Драч, получившая образование как на Украине, так и в США, и хорошо знающая украинскую диаспору, об этих проблемах говорит вот что.
Я выросла в семье, где говорят только на украинском языке. Но приехала в 90-х годах в Америку и, пообщавшись с некоторыми представителями диаспоры, должна признаться, кое-каких слов я понять не смогла. Конечно, отличия не столь велики, но они, безусловно, есть. Эмигранты законсервировали тот язык, с каким они или их родители уезжали с Украины. Например, цифры. Число 95. В Украине говорят «95», а в диаспоре можно услышать «95». Помню смешную историю, которая приключилась с одной известной деятельницей диаспоры, которая решила устроить прием в ресторане в центре Киева возле оперы. Заблаговременно она заказала на десерт, что вы думали, овощи. Официант был шокирован и переспросил, «Вы уверены?» Она ответила, «Конечно», и объяснила ему непонятливому, «Возьмите разные овощи, хорошенько их помойте и положите на стол». А когда пришло время застолья, то увидела на десертном столе сверкающую морковку, буряки и другие овощи. Дело в том, что для многих жителей Западной Украины овощи – это фрукты, а овощи – это ярина. И в Киеве это не поняли. Конечно, в Америке чувствуется влияние английского, особенно это касается иммигрантов первых волн. Если спросят, где твоя кара, не пугайтесь, имеют в виду вашу машину, автомобиль, от английского слова car. Или, например, говорят, я иду до стору, то есть в магазин. Но, наверное, самое большое удовольствие я получила, когда слушала речь одной украинки с Латинской Америки. Она очень темпераментная женщина, говорила очень быстро, просто щебетала, и все буквы «Л» выговаривала мягко. Например, говорила «Колея буля на Украине». Но вы знаете, в Полтаве ведь тоже говорят не «молоко», а «моляко». И разберись тут. Есть у меня близкая подруга, у нее отец американец, мама украинка, родившаяся уже в Америке. И вот она решила пожить одно время на Украине. Язык она знает очень хорошо, и во Львове, например, ее принимают за свою. Конечно, выдает отсутствие советского менталитета, но это уже другой вопрос. А вот когда она бывает в командировках на востоке Украины, ее спрашивают, «Вы, наверное, со Львова?» И в этом видна еще одна проблема Украины – русификация. диаспора ведь сыграла огромную роль для сохранения языка украинской культуры. Как вы сказали, автохтонный язык Украины понемногу изменяется. Например, неприятное слово «заложник». 10 лет назад в Украине так и говорили «заложник». Сейчас вы уже услышите «заручник» или «Олимпийские игры». Они будут уже не в Афинах, а в Атенах. А что будет еще, я вам уже расскажу в следующий раз.
А как же взаимодействует ныне язык, сохраненный эмигрантами, и постсоветский язык в сегодняшней России? Андрей Зубов.
Эмигранты, как правило, за редким исключением, стремятся воспринимать живой разговорный язык страны. И иногда это получается очень смешно. Они гордятся всякими словечками, которые даже я не употребляю, и стараются мои студенты их не употреблять, как не очень хороший язык. С другой стороны, сколько вот я не приглашал сюда, в мой институт, например, выступать носителей вот старой традиции эмиграции, таких встреч было уже несколько за последние годы, я обращал внимание, с каким восторгом, особенно люди с филологическим ухом, ну, скажем, с факультета журналистики МГИМО, слушают эту речь и высоко оценивают ее. То есть некоторый мимесис происходит с двух сторон. Мне кажется, это совершенно здоровый, живой процесс, который, кстати говоря, происходит в Израиле с ивритом. То есть тот язык, на котором звучали священные тексты Торы там в синагоге, он, естественно, о нем не говорят на улицах. Но в то же время и на идише тоже не говорят на улицах. То есть происходит вот некоторое соединение живого языка и вот этого традиционного золотого фонда языкового страны. И на самом деле таким образом формируется намного более нормальный язык, чем, скажем, советский новояз. И я надеюсь, что вот ежели эмиграция все же изменится пути и в нашей стране, политическая ситуация в ней изменится, я в этом смысле оптимист, и тот же процесс, что в Восточной Европе будет происходить и у нас, то мне кажется, что язык наш будет несколько иным, чем язык просто постсоветский. Он обогатится, он усложнится, он расширится, как любил говорить Александр Исаевич, но в то же время, безусловно, это уже не будет законсервированный язык Вашингтонского или Парижского круга Союза Русского Дворянства.
Советика. Советский язык. В передаче принимали участие Марьяна Драч, Андрей Зубов, Ефим Фиштейн. Продюсер Елена Воронцова. Автор и ведущий «Разница во времени» Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».